В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 14 апреля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Как повлияет новый состав Кабмина на ситуацию на Донбассе?
Кожен присутній в цій залі має забути про свій рейтинг, а має пам'ятати про те, як живе сьогодні пересічний українець.
Что думает Путин о перспективах Минских соглашений?
Другого пути для урегулирования проблемы не существует, кроме как исполнения Минских соглашений.
Зачем ОБСЕ планирует установить камеры наблюдения на линии соприкосновения?
В ближайшие дни начнут работать камеры в Авдеевке. Это будут следующие камеры, которыми будут пользоваться миссия в своей работе.
А во второй части программы мы поговорим о том, чем живут Славянск, Краматорск, Северодонецк и другие города Донбасса через 2 года после захвата их сепаратистами и впоследствии освобождения Украиной.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Верховная Рада отправила в отставку Арсения Яценюка и проголосовала за назначение премьер-министром Украины Владимира Гройсмана. За отставку старого и назначение нового премьера парламент голосовал одним пакетом. Решение поддержали 257 депутатов. Кроме того, Верховная Рада утвердила состав нового правительства, кроме министра здравоохранения. Спикером Верховной Рады стал Андрей Порубий. Верховная Рада с третьей попытки утвердила программу деятельности правительства под руководством Владимира Гройсмана. За это проголосовали 243 депутата. После 2 неудачных попыток председатель Верховной Рады Андрей Порубий объявил в парламенте перерыв для проведения консультаций. Утверждение программы деятельности правительства по закону означает годовой иммунитет от отставки Кабмина. Ключевые задачи нового правительства, по словам Владимира Гройсмана, вывести страну из кризиса и обеспечить эффективное продолжение реформ. Критически важными реформами, которые касаются всех граждан, Гройсман назвал реформы здравоохранения и образования. Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки совершили 80 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, один украинский военный погиб, еще один был ранен. Эти потери силы АТО получили на Донецком направлении вследствие обстрелов со стороны сепаратистов, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку противник порушив режим тиші поблизу Трьохізбинки і Золотого. На Донецькому напрямку противник різко збільшив кількість обстрілів із використанням важкого озброєння. Найбільш потужні перестрілки відбулися північніше Горлівки, на ділянці фронту Горлівка-Ясинувата. На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій тут була Мар'їнка.
В свою очередь, группировки ДНР заявили, что украинские военные за прошедшие сутки более 400 раз обстреляли подконтрольную им территорию. В частности, накануне в течение 2 часов обстреливали из танковых орудий участок трассы Донецк-Горловка вблизи Ясиноватского блокпоста. Луганские сепаратисты сообщают о 9 обстрелах подконтрольной им территории. Пока Россия не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям, на нее будет продолжаться давление. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу во время визита в Киев. Среди этих обязательств он отметил освобождение Надежды Савченко и 2 политзаключенных. Также заместитель генсека заявил, что попытки России представить свои силы на Донбассе в образе добровольцев и отпускников смешные. Российская Федерация последовательно отрицает участие своих кадровых военных в конфликте на востоке Украины. Сегодня Владимир Путин также заявил, что Россия выполнила все свои обязательства по Минским соглашениям и обвинил в невыполнении договоренностей Киев. Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов заявляет, что изоляция его подзащитной продолжается. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. По его словам, уже несколько часов его не допускают на свидание с Надеждой. Он предполагает, что Савченко не пускают из-за прямой линии Путина, чтобы информационного повода для вопросов не было. Перед тем защитник Савченко сообщил, что подзащитную обследуют российские врачи, предположил, что, цитирую, «ее накачивают инъекциями, чтобы визуально она выглядела лучше». Ранее другой адвокат Савченко Илья Новиков заявлял, что Российская Федеральная служба исполнения наказаний хочет перевести ее из СИЗО в больницу, однако украинка не дает своего согласия.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. В Украине новый Кабмин и новый премьер. 14 апреля Верховная Рада проголосовала за увольнение Арсения Яценюка и назначение премьер-министром Владимира Гройсмана. За это решение проголосовало 257 депутатов. Это были в основном депутаты от блока Петра Порошенко и Народного фронта. Владимир Гройсман был спикером Верховной Рады с ноября 2014 года и представляет блок Петра Порошенко. Президент сказал, что возлагает большие надежды на нового премьера.
Я хочу також послати меседж країні і всьому світові. Новий уряд, як і попередній, неухильно проводитиме курс на європейську інтеграцію України. Жодна кома не міняється в документах, які визначають основні засади зовнішньої і внутрішньої політики. Володимир Борисович Гройсман – це політик нового покоління. Напевно, відповідно до вашого рішення, він стане наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. І попри це, Володимир Борисович має вже за плечима величезний управлінський досвід.
Новый премьер Владимир Гройсман в своем выступлении перед парламентом заявил, что считает кризис власти не менее опасным для Украины, чем внешние враги.
Я розумію загрози, які стоять перед нами. Зокрема, хотів би підкреслити три загрози. Це корупція, це неефективність державного управління і це, шановні колеги, популізм, який є не меншою загрозою для України, ніж ворог на сході нашої країни. Ми можемо скільки завгодно говорити з цієї трибуни, що любимо Україну, але якщо ми не будемо це підтверджувати власними зусиллями і результатом, нам ніхто не буде довіряти. І кожен присутній в цій залі має забути про свій рейтинг, а має пам'ятати про те, як живе сьогодні пересічний українець.
Парламент также утвердил новый состав Кабинета министров. Одно из отличий нового кабинета будет в том, что будет 6 постов вице-премьеров, на 4 больше, чем в правительстве Арсения Яценюка. Первым вице-премьером стал Степан Кубів. До этого он был представителем президента в Верховной Раде. Министр по вопросам соцполитики Павел Розенко пошел на повышение и стал одним из вице-премьеров. А министерство соцполитики возглавил Андрей Рева. Из ключевых министерств министром МВД остался Арсен Аваков, главой МИД Павел Климкин, а министром обороны Степан Полторак. Остается вакантной должность министра здравоохранения. Новое правительство необходимо Украине, так считает депутат от блока Петра Порошенко Андрей Водотульский. А вот оппозиционный блок за новое правительство не голосовал. Сегодня в программе «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко обсуждал назначение нового премьера и нового кабмина с депутатом оппозиционного блока Владимиром Гусаком. Также по телефону прямо из Верховной Рады к обсуждению присоединился депутат от блока Петра Порошенко Андрей Водотульский. Предлагаем вам послушать фрагмент программы.
Перше запитання панові Водотульському. Ви голосували, були серед тих 197 депутатів, які підтримали склад нового уряду?
Так, я голосував, я був послідовний. Нам потрібно було зупинити це падіння в прірву з урядом, якого у нас майже не залишилось. І ті остатки, які в нас були, вони просто не працювали. У нас не було міністрів, 5 чи 6 міністерств, жодного питання не можна було рішити. Дивіться, які в нас новини були, то там проблема, то там озброєний конфлікт. Просто я не уявляю, як можна працювати в таких умовах. По-друге, я просто категорично був проти налаштованих виборів в даний момент, тому що просто такі події у нас будуть просто траплятись кожен день. Тому нам потрібно було вирішити це питання. Тепер у нас буде уряд.
Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був народний депутат від блоку Порошенка Андрій Вадатурський. Я звертаюсь до гостя студії, народного депутата від опозиційного блоку Володимира Гусака. Пане Володимире, ви сьогодні голосували за новий уряд на чолі з Гройсманом?
Безперечно, ми за новий уряд не голосували. Цей уряд – результат, передусім, роботи політичних сил і, безперечно, певних бізнес-кіл, пов'язаних з блоком Петра Порошенка та пов'язаних з Народним фронтом.
А з опозиційним блоком ні?
Ми не дали жодного голосу. Жодного. Про яке відновлення довіри і про яку прозорість можна говорити, коли цей уряд був призначений у відверто шахрайський спосіб? Я тут погоджуся з паном Ляшко, що сьогодні ми мали яскравий приклад політичного шулерства у Верховній Раді, яке, на жаль, у цій Верховній Раді процвітає. Що трапилося? В одній постанові було три пункти. Пункт перший – скасувати попередні рішення Верховної Ради про визнання незадовільною роботи уряду Яценюка. Пункт другий – прийняти добровільну відставку Арсенія Петровича Яценюка з посади прем'єр-міністра. І пункт третій – призначити на цю посаду Гройсмана. За регламентом і за здоровим глуздом усі ці пункти треба було голосувати окремо. І виникає питання, тобто раптом через два місяці або Верховна Рада прозріла, або справи в країні так налагодилися, що вже уряд Яценюка, виявляється, працював задовільно. Або навіть добре.
Тобто в блоці всі
так,
ці три пункти.
Але тоді, якщо він працював задовільно, нащо його зараз звільняти?
Это был фрагмент программы «Ваша свобода». Ведущий программы обсудил новое правительство с депутатами от оппозиционного блока Владимиром Гусаком и блока Петра Порошенко Андреем Вадатурским. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. В новом Кабмине создали Министерство по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц. Главой ведомства стал Вадим Черныш. Во времена президентства Виктора Ющенко новый министр был главой Кировоградской областной госадминистрации, а в июне 2015-го был назначен руководителем Государственного агентства по восстановлению Донбасса. Как относятся к созданию нового министерства и его главе активисты общественных организаций переселенцев? И как ощутили на себе переселенцы работу агентства по восстановлению Донбасса? Об этом мы спросим у руководителя Луганской правозащитной группы, активиста общественных организаций переселенцев Натальи Целовальниченко. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Скажите, как по вашему мнению, насколько нужно создание вот такого вот министерства?
Но общественные активисты давно добивались создания специализированной структуры, которая будет заниматься проблемами вынужденных переселенцев. Исполнением закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, потому что очень много не создано механизмов и процедур для того, чтобы этот закон работал. Есть, конечно, надежда, что такое министерство наконец-то будет выполнять такие функции, но, с другой стороны, остается непонятным, почему до настоящего времени, то есть те структуры государственные, которые на текущий момент существуют, этого не делали. То есть, в частности, на сегодняшний момент функционирует, по крайней мере, должен функционировать межведомственный координационный штаб по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются из временно оккупированных территорий. Но, тем не менее, то есть, несмотря на то, что этот штаб функционирует еще с 11 июня 2014 года, куда ходят представители практически всех министерств и ведомств, о его работе можно узнать разве что на сайте Министерства социальной политики. Люди, которые туда обращаются, не получают никакой реальной помощи. То есть, если эта структура, которая сейчас создается, так называемое министерство, будет заниматься тем же самым, то есть фактически ничего не делать, а создавать только видимость работы, то, конечно же, такое министерство людям ничем не поможет. То есть речь идет о том, имеется ли какое-то стратегическое видение дальнейших действий со стороны нового руководителя, либо это будет опять такая же вот чисто в виде декоративная структура.
Наталья, а вот по поводу личности нового руководителя, как вы оцениваете деятельность Вадима Черныша и что вы знаете вообще о работе агентства по восстановлению Донбасса?
Скажем так, в активности в отношении защиты прав переселенцев он замечен не был. То есть мы не видели, чтобы он принимал активное участие в каких-либо мероприятиях, посвященных защите прав переселенцев. Да и само агентство по восстановлению Донбасса, к сожалению, является еще одной такой декоративной структурой, которая была создана, мы так понимаем, на всякий случай, для того, чтобы в конечном итоге содействовать восстановлению Донбасса, когда до этого наконец-то дойдут руки. Но реальных каких-то действий именно по защите прав переселенцев, по решению их проблем со стороны, по крайней мере, данного лица мы не видели. То есть каких-то активных инициатив, каких-то общественных мероприятий под его эгидой или с его участием, где он был бы замечен, не проходило.
Наталья, а вот стал известен состав нового кабинета министров. Вы как общественный активист, как оцениваете этот состав, новую структуру? Вот увеличилось количество вице-премьеров. Как, по-вашему, повлияет ли это как-то на положение переселенцев, на социальную политику в освобожденных городах, на восстановление Донбасса?
Безусловно, и меня, и многих людей, которые работают вот в нашем направлении правозащиты, очень шокировало, так сказать, повышение министра Розенко, который стал вместо министра социальной политики теперь уже вице-премьером. То есть фактически, несмотря на все жалобы, на все замечания в отношении его работы, в народе его окрестили министром антисоциальной политики и дискриминации переселенцев. Это касается, кстати, не только переселенцев. Аналогичную характеристику давали и дают ему чернобыльцы, и другие категории людей, которые нуждаются в государственной поддержке. Фактически, то есть, это демонстрирует то, что государство в лице нынешней власти поддерживает такого рода позицию со стороны Розенко, поддерживает такое направление политики.
Наталья, но тем не менее при министре Розенко начали выплачиваться социальные выплаты переселенцам, они выплачивались достаточно стабильно, то есть есть как бы и позитивные стороны в его работе.
Но в большей степени люди замечают негатив, то есть очень жесткую и сложную бюрократическую процедуру, охота на переселенцев, нерешение вопросов, связанных с финансированием людей, которые не смогли выехать с оккупированной территории, то есть не являются гражданами Украины, имеют право на украинскую пенсию. То есть он заполнился в качестве министра скорее негативом, нежели позитивом.
Спасибо за комментарий вам большое. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалий» была руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко. Она оценила перспективы деятельности нового министерства по вопросам АТО и его главы Вадима Черныша. Сам Вадим Черныш неоднократно заявлял, что восстановлением Донбасса ему мешали заниматься военные действия. Вы слушаете программу «Донбасс Реалий», и сейчас в эфире обзор прессы.
Новое правительство вряд ли будет активно продвигать реформы. «Большая семерка» призвала провести выборы на Донбассе по украинским законам. И что правительство Нидерландов будет делать с итогами референдума? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Назначение нового премьер-министра и обновление состава правительства откладывает на перспективу досрочные парламентские выборы, однако от нового кабмина не следует ожидать ускорения реформ. Об этом заявил политический эксперт Андрей Меселюк, пишут журналисты «Радио Свобода». По словам эксперта, Владимир Гройсман пока ничем не доказал, что он действительно будет очень активно способствовать продвижению реформ. Кроме того, фактически прошли торги между президентом и кандидатом в премьеры за то, какие министерства должны возглавлять их ставленники. Однако, если будет слаженная работа и действительно коалиция двух сможет между собой находить общий язык, эффективно работать, тогда выборы откладываются действительно на далекую перспективу. Газета «День» комментирует заявление «Большой семерки» относительно проведения выборов на подконтрольной сепаратистам части Донбасса. Как пишет издание, в итоговом коммюнике встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в японской Хиросиме отмечается, что выборы в отдельных районах Донбасса должны проходить по украинским законам, по стандартам и под наблюдением наблюдателей ОБСЕ. Страны «Большой семерки» также ожидают, что Россия выполнит свои обязательства по Минску и использует свое влияние на сепаратистов. Комментируя это заявление для газеты, председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко отмечает, что проведение выборов возможно при обеспечении соответствующих условий безопасности. Цитирую: «Я и раньше говорила министрам иностранных дел Германии и Франции, хотите выборов? Поезжайте на Донбасс, гарантируйте ситуацию безопасности на избирательный период». Конец цитаты. Нидерланды хотят обсудить с партнерами в Евросоюзе возможность внесения изменений в соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет «Украинская правда». Рютте сообщил, что правительство Нидерландов рассмотрело три варианта дальнейших действий по итогам референдума – игнорировать его, отказаться от ратификации или попробовать внести изменения в соглашение. Рютте обратился в парламент Нидерландов с просьбой предоставить правительству определенное время для решения этого вопроса, и две коалиционные партии страны дали на это свое соглашение. Как напоминает издание, 6 апреля на консультативном референдуме в Нидерландах против соглашения о ассоциации Украины с Евросоюзом проголосовали 61% населения, пришедших на участки. Правительство Нидерландов даст оценку результатам референдума по соглашению об ассоциации Украины и ЕС до сентября текущего года.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, и сейчас новости из России. Другого пути, кроме как исполнения Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины, нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня он принял участие в прямой линии с населением. Преимущественно вопросы касались ситуации внутри России, например, проблем с выплатами зарплат. В целом, по словам Путина, экономика России сейчас проходит серую полосу, хоть глава соседнего государства и видит в состоянии экономики позитивные тренды. В начале третьего часа прямой линии Путина спросили, что будет дальше с Донбассом, и вот что он ответил.
Другого пути для урегулирования проблемы не существует, кроме как исполнения Минских соглашений. И если наши партнеры в Европе, в США все-таки хотят, чтобы мы прошли этот путь и достигли нужных результатов, нужно тогда работать со своими партнерами в Киеве. А там и президент, и премьер, бывший и будущий, и вся оппозиция так или иначе связана с западными странами. Но окажите на них влияние тогда. Чего толдычить-то, извините, каждый раз, что Москва должна что-то исполнить.
Глава Кремля считает Киев ответственным за то, что Минские договоренности пока не привели к желаемому результату. В то же время украинская сторона не единожды заявляла, что политическую часть соглашений, то, к чему все время апеллирует Россия, реально исполнить только после исполнения первых пунктов Минска, в частности, прекращения огня. Владимира Путина во время прямой линии также попросили прокомментировать появление в Украине нового правительства. На это российский президент ответил, что не может ничего сказать, поскольку не знает нового состава кабинета министров Украины и не в курсе его программы.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
На линии разграничения на Донбассе установят 3 дополнительные видеокамеры. Об этом заявили представители миссии ОБСЕ. На этот раз руководство наблюдательной миссии провело в зоне конфликта больше времени, чем обычно. Это связали именно с установкой дополнительных устройств видеонаблюдения. Их должны повесить в местах, куда патрули ОБСЕ попасть не могут. Чтобы решить вопросы безопасности миссии, наблюдателям пришлось вести переговоры с генералами обеих сторон. Когда и где именно установят устройство, выясняла Ирина Горбасева.
Одна из причин установки камер – увеличение количества нарушений Минских соглашений, говорит заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. На прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ дважды попадали под обстрел. В связи с этим были проведены переговоры по безопасности с украинскими и российскими генералами, рассказывает Александр Хук.
На данный момент мы провели немного более чем двухдневный визит в Восточную Украину. Я встретился с нашей командой в Краматорске вчера утром. Затем в головном офисе по контролю и координации в Солидарии я встретился с вновь назначенным генералом от украинской стороны Тимошенко, а также с генералом от российской стороны Мурадов.
Одна из камер видеонаблюдения находится в Широкино. Она была установлена еще зимой. Теперь решено задействовать еще 3 подобных устройства. Их установку ОБСЕ планирует в Авдеевке и Горловке. Для этого нужно провести дополнительные переговоры с обеими сторонами конфликта. Место установки должно быть таким, чтобы видеонаблюдение велось в тех местах, куда не могут попасть патрули ОБСЕ. Относительно сроков установки камер Александр Хук сказал, что если бы все зависело только от него, они начали бы работать уже завтра.
В ближайшие дни начнут работать камеры в Авдеевке. Это будут следующие камеры, которыми будут пользоваться миссия в своей работе. Камера за моей спиной передает информацию днем и ночью. Она передает информацию с тех мест, которые недоступны нашим патрулям. Информация с камеры находится исключительно под контролем миссии. Передается в зашифрованном виде. Результаты можно прочесть в наших отчетах.
Камеры видеонаблюдения позволяют более точно фиксировать, кто нарушает минские договоренности, говорит Александр Хук. Находясь в поселке Коминтерново, Александр Хук подтвердил, что слышал исходящие выстрелы со стороны так называемой ДНР.
Если у вас есть обмен между Спартаком и Опытным, то может произойти отдача из населенного пункта Пески с центром Вольво на окраине Донецка, которая потом может привести к реакции Есиноватой в Авдеевку. Поэтому очень сложно ткнуть пальцем и сказать, какая из сторон начинает определенный эпизод.
На южном направлении обстановка продолжает оставаться напряженной. О ситуации вблизи Мариуполя рассказывает пресс-офицер сектора М Ярослав Чепурной.
Вилки обстрілів опозиції наших військ із крупнокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів та АГС. Сім разів наші військовослужбовці вимушені були дати вогонь у відповідь.
В свою очередь, сепаратисти також заявляють об увеличении количества обстрілів їх позицій. Подводя итоги двухдневного визиту в Восточную Украину, Александр Хук подчеркнув, что обе стороны конфликта должны решать проблемы между собой. А информацию обо всем происходящем ОБСЕ предоставляет. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Два года назад, сразу после аннексии Крыма России, в ряде крупных городов Донбасса началась так называемая «русская весна». Славянск, Краматорск, Северодонецк и другие города вслед за Донецком и Луганском объявили себе территории группировок ДНР и ЛНР и отказались подчиняться украинской власти. Уже летом 2014 года эти города были освобождены Украиной. Но причины, породившие конфликт, по мнению журналистов и активистов, до сих пор там не устранены.
Багато тих, хто побували, ті, що ні, змінили. Да, це отявлені шовіністи, і вони живуть за принципом «хай буде мені погано, лиш би хохлам було погано тоді».
Чим сьогодні живуть города Донеччини і Луганщини, побувавшие під властью сепаратистів? Как там воспринимают украинскую власть и сепаратистов? И что делает Украина для того, чтобы в крупных городах Донбасса вновь не вспыхнул антистоличный конфликт? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наши гости сегодня. Журналист сайта новости DNUA и громадского телевидения Донеччины донечанин Виталий Сизов, а также журналист из Славянска Роман Губа. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в Краматорске прошел суд над 28-летним грузчиком, который в декабре прошлого года на памятнике в центре города написал название группировок ДНР и ЛНР. Мужчину обвиняют в хулиганстве, а потерпевшей стороной выступает завод «Донмет», который установил этот памятник. Подробнее о деле нам расскажет наш краматорский корреспондент Алексей Ладыка. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, слушателям, чем закончился суд?
Грузчик одного из торговых предприятий Краматорска Игорь Шевченко рассказал, что в ночь на 10 декабря прошлого года он был изрядно выпившим, когда решил исписать скульптурную композицию, установленную в 50 метрах от центральной площади города. По его словам, он даже не понял, что это памятник. Давайте послушаем, как он объясняет свой поступок.
Что вчера ходит, он получил расчетное, зашел на бар, выпил, но я хотел получиться порисовать, вот так получилось, что... Купил баллончик, а не обратил внимания сильно пьяный, потому что это память. И так получилось, что на память.
Этот человек написал на памятнике аббревиатуры группировок ДНР и ЛНР, однако, по его словам, он тогда не знал, что это террористические организации, которые посягают на территориальную целостность Украины. Вот что он говорит по этому поводу.
В аббревиатуре я вообще ничего не знал. Это террористические организации, группировки, я не знал, что вообще. Я просто звоночка рисовал, я не за ДНР, не ЛНР писал, я просто звоночка рисовал.
Скульптурная композиция «Отголос скифов» – это новый памятник в Краматорске. Он был установлен полгода назад, и над ним работали украинские и грузинские скульпторы. Композиция представляет собой 6 колонн высотой в 3 метра, которые увенчаны скульптурами из киевских украшений и памятников. Она была установлена по инициативе завода «Данмет» и являлась подарком предпринимателей городу. Поэтому пострадавшей стороной выступает именно этот завод. Однако требовать какой-то материальной компенсации от подсудимого предприятие не стало, хотя деньги на то, чтобы привести памятник в надлежащий вид, были потрачены. Вот что говорит главный бухгалтер «Данмета» Сергей Бугай.
Молодой человек нарисовал эти аббревиатуры две на памятнике. На место этого сложена выезжал главный инженер, выезжали работники, и они затирали эти надписи. 451 гривна, которую посчитали материальным убытком, это именно были посчитаны, посчитан выезд автомобиля.
Суд, возможно, и сегодня вынес бы приговор по этому делу, потому что подсудимый признает свою вину и раскаивается в том, что сделал. Однако прокурор Василенко предоставил суду письменные доказательства, которые оформлены ненадлежащим образом. Например, на многих документах не стоят даты, а из документа также непонятно, когда был установлен памятник и так далее. Поэтому суд дал время стороне обвинения лучше подготовиться и перенес заседание на 30 мая. Студия.
Алексей, а как суд воспринимают жители города? Есть ли какой-то резонанс по этому делу?
Да, этот инцидент получил резонанс в городе. В частности, на сегодняшнее заседание пришли представители национального движения «Дия» Дмитрия Яроша. Негативная реакция была в местных СМИ и социальных сетях. Люди, которые в Краматорске выступают за единую Украину, они до сих пор остро реагируют на разные надписи, которые прославляют ДНР и ЛНР. А в этом случае все усугубило то, что акт вандализма произошел в самом центре города и на новом памятнике. Это один из немногих памятников, который был установлен в Краматорске во времена независимой Украины. Студия.
Спасибо, Алексей. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был наш краматорский корреспондент Алексей Ладыко. Мы говорили об инциденте с 28-летним грузчиком, который написал на памятнике в центре города название группировок ДНР и ЛНР.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
История. Достопримечательность. Деркульский конный завод.
Деркульский конный завод был создан по указу Екатерины II в 1765 году. Уже через два года сюда было доставлено 73 лошади разных пород. Английские, испанские, немецкие, венгерские, арабские и неаполитанские. Через 20 лет количество племенных лошадей составило более 800. Это было самое большое количество элитных лошадей среди конных заводов. Самые лучшие кони предназначались для придворной конюшни. А уже в конце 19 века на заводе начали выращивать исключительно чистокровных английских лошадей, которые шли для комплектования кавалерийских полков русской армии. После Великой Октябрьской социалистической революции стали разводить орловских и русских рысаков. Комплекс зданий завода является памятником архитектуры 18 века. Это уникальный манеж для тренировки молодых лошадей, построенный в японском стиле. И главная тренерская конюшня и аукционный зал. До военного конфликта на востоке Украины на Деркульском заводе выращивали лошадей украинской верховой породы. Высококачественных лошадей продавали на разнообразных аукционах. Также они участвовали в различных соревнованиях и скачках на ипподроме.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии» сейчас в программе «Самые важные новости». С ними в студии Егор Устинов.
Новоназначенный премьер-министр Украины Владимир Гройсман и его правительство должны воспользоваться моментом для восстановления доверия граждан. Такое совместное заявление после избрания премьер-министра и назначения нового Кабмина сделали верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерико Могерини и еврокомиссар по политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан. Европейские политики выражают надежду, что назначение нового правительства даст новый импульс реализации минских договоренностей. Они в очередной раз призывают уважать каждую из сторон конфликта. Евросоюз остается преданным делу поддержки Украины, говорится в сообщении. Госдепартамент США в докладе о правах человека в мире заявил о том, что Кремль подавляет права противников аннексии Крыма и тех, кто выступает против сепаратистов на Донбассе. Об этом говорится в документе со ссылкой на государственного секретаря США Джона Керри. В отчете также отмечается, что систематическим преследованием и дискриминацией со стороны российских властей в Крыму подвергаются украинцы и крымские татары на полуострове. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения со стороны Запада, резко критически отзываясь на предыдущие доклады Госдепартамента США о правах человека. Россия поддержит размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии разграничения на Донбассе и увеличение их численности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с россиянами в прямом эфире. По словам Путина, сейчас нужно проработать с западными партнерами, чтобы ОБСЕ приняла такое решение, значительно увеличить количество своих сотрудников и прописать в мандате наличие у них огнестрельного оружия, говорит Владимир Путин.
Не так давно был разговор с Петром Алексеевичем Порошенко. Он предложил, это его предложение было, усилить присутствие ОБСЕ, в том числе его предложение, чтобы сотрудники ОБСЕ были с оружием, на линии разграничения и добиться полного прекращения огня.
Группа европейских депутатов направила президенту России Владимиру Путину письмо-протест против незаконного и сфабрикованного суда над гражданкой Украины Надеждой Савченко. Обращение было инициировано вице-президентом группы Альянса европейских либералов и демократов в Европарламенте Петросом Ауштрявичусом и подписано 46 парламентариями из 5 политических групп Европейского парламента. Евродепутаты пишут, что очень обеспокоены крайне неудовлетворительным состоянием здоровья Надежды Савченко, особенно после того, как она решила восстановить сухую голодовку и требует ее немедленного освобождения.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. 2 года назад, сразу после аннексии Крыма России, в ряде крупных городов Донбасса началась так называемая «Русская весна». Славянск, Краматорск, Северодонецк и другие города вслед за Донецком и Луганском объявили себя территорией группировок ДНР и ЛНР и отказались подчиняться украинской власти. Уже летом 2014 года эти города были освобождены Украиной, но причины, породившие конфликт, по мнению журналистов и активистов, до сих пор там не устранены.
Багато тих, хто побували в Кишині, змінили. Да, це отявлені шовіністи, і вони живуть за принципом «хай буде мені погано, лиш би хохлам було погано тоже».
Чем сегодня живут города Донеччины и Луганщины, побывавшие под властью сепаратистов? Как там воспринимают украинскую власть и сепаратистов? И что делает Украина для того, чтобы в крупных городах Донбасса вновь не вспыхнул антистоличный конфликт? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня гость студии программы «Донбасс Реалии» Виталий Сизов, журналист издания «Новости ДНЮА» и общественного телевидения Донбасса. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Виталий, нас слушают в том числе и на оккупированной части Донбасса. Расскажите слушателям, что, по вашему мнению, поменялось в крупных и небольших городах Донбасса за последние 2 года, если вы там постоянно бываете, да, с журналистскими наездами?
Ну, я не наездами, я там достаточно длительное время бываю. Но я бы хотел, не знаю, поправить. По моему мнению, никто там не объявлял себя ДНР. И об этом факты говорят, что Славянск, захватом Славянска руководил, может, отставной, может, действующий офицер ФСБ Игорь Гиркин. И говорить о том, что там кто-то себя объявлял чем-то, мне кажется, это немного неверно, а потом может сложиться понимание ситуации. Города сейчас живут в таком, скажем, режиме ожидания. В каждом городе своя история какая-то, своя ситуация. Общая тенденция такова, что, скажем так, общество разделено, остается разделенным, но наиболее там радикалы, шовинисты, они все-таки покинули эти города, которые готовы были к радикальным действиям, там, воевать, убивать. А так вообще, как бы, они делятся, общество, на несколько групп, которые живут своей жизнью абсолютно автономно. Вот это вот плохо, потому что они даже между собой не коммуницируют. Это, с одной стороны, это в общественном отношении, скажем так, это жители, которые... Скажем, они все, в принципе, проукраинские, они все граждане Украины, но некоторые там не поддерживают проведение антитеррористической операции, считают неправильным это и считают пророссийскими, хотя они не пророссийские.
Они просто против применения силы в отношении
Донбасса? Нет, они просто вот так они считают. Не против применения силы, а я думаю, они бы поддержали АТО, если бы оно было быстро. А так они находятся постоянно в подвешенной ситуации, плюс они... более ориентированы, скажем так, на Россию, они еще не могут увидеть в этой стране врага в силу воспитания своего, в силу, там, не знаю, каких-то личностных взглядов, может, в силу своих семейных каких-то ситуаций. Это в общественном отношении, ну и между этими, скажем, двумя группами такая болото, скажем, люди, которые живут просто своей жизнью. Еще в политическом отношении там наметилось такое, ну, если там была монопольная раньше политическая сила правила, то и везде как-то стало более свободно, стали в горсоветы попадать люди не от одной партии, скажем так, не от одного политического полюса. Появились разные центры влияния, если раньше, грубо говоря, был Донецк, Киев, и там все были из одной партии, то теперь есть областной центр Краматорск с областной администрацией. Это один вектор. Есть, допустим, военные, штаб АТО – это другой вектор. Есть местные советы – это третий вектор. И поэтому вынуждены все балансировать и как-то находить баланс, что, в принципе, отразилось, допустим, в политике декоммунизации, переименования городов. Это было бы невозможно, мне кажется, если бы не было войны и оставалась монопольная власть, никто бы на это не пошел. А так большинство местных советов, практически все, приняли решение о переименовании своих городов, хотя я уверен, что значительная часть депутатов не поддерживает эти решения, но они просто подчинились политике государства.
Конъюнктурщики.
Да, да. Они просто, чтобы не ссориться, они где-то пошли на уступки, где-то им пойдут на уступки. То есть появилась культура компромисса какая-то, чего раньше не было. Если вспомнить антимайданы, когда все пытались закатать оппонента политического в асфальт, там, побить его, грубо говоря, уничтожить, то теперь как-то более культура компромисса появилась.
Виталий, а вы думаете, как эта культура компромисса появилась из-за того, что на Донбассе боятся силы, да, грубо говоря, Украины, или из-за того, что это такой процесс ментальный, да, то есть люди научились терпению, вот такой лояльности, слушать оппонента?
Ну, я бы сказал, что это результат того, что сила пошла на силу, и люди поняли, что это не выход, то есть решать силовым путем какие-то конфликты, и что они все разные. И нельзя говорить, что Донбасс однородный, что там каждый город разный, там совершенно разная политическая ситуация. И поэтому нельзя объявить это русской землей там, и давить своих оппонентов, потому что можно получить в ответ там, очень сильную и негативную реакцию. Ну и путь насилия – это не тот путь, который приведет к чему-то хорошему. Потому что что мы имеем по итоге войны, какой даже... Те люди, которые поначалу поддерживали, там, допустим, российскую агрессию, им казалось, что Россия поможет, они уже разочаровались в этом, хотя по инерции многие продолжают поддерживать российскую политику. Но все это в итоге привело к разрухе, люди потеряли работу, и ни к чему хорошему конфронтация не привела. Позитива нет никакого. Снижение производства есть деградация региона. Ну, сейчас немножко уже как бы улучшается ситуация, есть определенные в экономике тенденции позитивные, но вообще последние 2 года это же был сплошной обвал, и кому от этого стало лучше?
Виталий, а по поводу проукраинской части населения, что это за люди? Те же или это люди, которые вот раньше выступали за единую Украину на территории Донбасса? И как вы характеризуете качество этого патриотизма? Да? То есть такое понятие, как вышиватничество, да, которое многих людей просто отталкивает. Шароварщина, да, культура шароварщина украинская. Появляется ли там настоящий такой украинский патриотизм, по вашему ощущению?
Ну почему? У патриотизма разные проявления. Эти люди... Война выступила катализатором, все стали активно что-то действовать, люди поняли, что все зависит от них. В первую очередь они объединяются в организации, в разные, это броуновское движение, потому что люди не имели опыта политического участия, они ну, объективно, они никогда не занимались политикой, поэтому, конечно...
Просто это было невозможно на Донбассе раньше.
Не то, что невозможно, кто-то просто и не видел в этом смысла. У него было... Там есть много мелких бизнесменов, у них был бизнес, они прекрасно ладили с городской властью, с той, которая была партия региона, у них все было нормально. Но когда там наступил час Х, они увидели, что их никто не защитит, и не защитил никто, и кроме, допустим, украинской армии, которой они начали помогать. И там достаточно широкий такой массив, среди молодежи тоже достаточно высокая поддержка. Проблема в том, что у людей не было опыта политического участия, от этого и все такие радикальные шаги, что люди там пытаются кого-то иллюстрировать, выбросить мусорник там. Оно сейчас уже тоже большинство от этого отходит и пытаются уже как-то институционализироваться. Вот в Мариуполе там появляются разные политические силы, допустим, сила людей там на севере Донецкой области, в центре там где-то Демальянс прошел хорошо, Самопомич славянский прошла за счет своей работы только, и пытаются вот как-то зацепиться. Ну, проблема в том, что это движение, оно действительно пошло снизу, оно неконтролируемое там властью, и во многих этих активистов даже центральная власть видит своих противников. То есть у них абсолютно нет поддержки со стороны центральной власти.
Вот как раз об этом я предлагаю послушать. Мы взяли комментарий у общественного активиста в Славянске Михаила Нечипаренко. Вот он тоже жалуется на то, что центр не поддерживает их инициативы. Давайте послушаем.
Патриотів стало більше, сепаратистів менше не стало. Патріотів стало більше за рахунок інертних людей, пасивних в минулому, які зрозуміли, що від їхнього рішення теж щось мусить залежати. Багато тих, хто побували в Кишині, змінили. Да, це отявлені шовіністи, і вони живуть за принципом «хай буде мені погано, лиш би хохлам було погано теж». І, на жаль, влада ні центральна, ні тим більш наша регіональна не сприяє поширенню патріотичних думок серед людей. По-перше, ті люди, які так або інакше привели в Слов'янськ біду, вони мусили би бути хоча б умовно засуджені для того, щоб вони не могли займати державні посади. На жаль, стосовно них, ну тільки ми чуємо тільки про Штепу, більше ні про кого. І ті люди, які організовували фактично цей сепарський шабаш в Слов'янську, вони і сьогодні займають ключові керівні посади. І така повзуча контрреволюція відбувається сьогодні по всім фронтам, і це все відчуває. В тому числі і міський голова, який, в принципі, голосував тоді за те, щоб тих людей легітимізовувати різним способом. І посадові особи, які в цей час працювали в міськвиконкомі і виконували розпорядження Пономарьова, вони далі продовжують працювати в міськвиконкомі на керівних посадах. Сама гостра проблема – це, знову ж таки, зміна навчального виховного процесу в школах і в дитсадках, щоб більше ухилу було якраз на патріотизм, не бутафорний, а справжній. І безробіття. От реально безробіття, воно і тоді було причиною так би мовити, деградації сепарських настроїв. І сьогодні ця ситуація тільки загострилася.
От так вважає Михайло Нечипаренко, общественний активіст в місті Слов'янськ. У нас в гостях Віталій Сізов, журналіст. Ми говоримо про те, як змінились міста Донбасу через 2 роки після окупації сепаратистами і освобождення України. Віталій, ви согласні з мненням Михайла по тому, що безробітниця і патріотичне виховання в школах и детских садах самые главные проблемы, вот в частности, в Славянске?
Ну, я бы как бы не сказал, что прям воспитание, потому что, я думаю, Михаил воспринимает воспитание как пропаганду каких-то там проукраинских идей, просто воспитание какой-то культуры толерантности, общения со своим оппонентом, нормального, поиск какого-то компромисса и общей выгоды, а не как раньше было, там, давить его на примере подвигов дедов, мы всех там задавим, закатаем в асфальт, все враги, мы хорошие, неплохие. Это, я думаю, имел в виду Михаил. А насчет патриотизма, такое явление появилось, как фасадный патриотизм, то есть люди там демонстрируют какие-то внешние атрибуты патриотизма, вышиванка там, такие достаточно лубочные, скажем, ну, русское слово лубочное, не знаю, аналог какой украинский придумать. И, ну, просто это не... многие люди, которые из прошлой власти, они так ведут себя, и это, ну, на мой взгляд, не совсем тот патриотизм, который там способен что-то изменить. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта патриотическая часть, она тоже иногда как бы выдвигает завышенные требования, то есть они требуют чего-то.
Требуют галичину, грубо говоря, на Донбассе, да?
Нет, не галичину, они требуют на Донбассе, они требуют... Ну, слишком многого, и зачастую даже ну, фокусируются ну, на чем-то второстепенном, там, на каких-то вопросах таких более ритуальных, внешних, чем на каких-то таких, которые определяющие, то есть там не на какой-то кадровой политике, не на каких-то конкретных решениях, ну, то есть за счет которых они мы могли бы привлечь своих сторонников, как вот, допустим, на севере Донецкой области партия Самопомощь, она там особо не занималась там какими-то разговорами о том, кто больше патриот, они просто там красили остановки, ходили с бабушками, разговаривали и получили свои 10%. То есть была прямая связь с избирателями, реально их проблемы решались, поэтому вот был результат. С другой стороны, когда, допустим, человека заблокировал горсовет и требует там от кого-то говорить на украинском языке, от чиновников с ним, ну, демонстративно, на камеру, человек может, он и не против говорить на украинском языке, но, понимаете, первая реакция — это закрыться в себе и какой-то...
Сопротивляться.
Сопротивляться, воспринимают это как насилие над собой.
Виталий, предлагаю вот еще присоединить к нашему разговору еще одного журналиста, тоже из Славянска, Роман Губа, он сейчас находится во Львове, учится, но вот говорит о том, что он в курсе процесса происходящих в Славянске. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, вот вы согласны с Михаилом Нечипаренко и с Виталием о том, что если происходят какие-то патриотические изменения, то сейчас они большей частью внешние, да, и проукраинские активисты больше вредят этому, чем помогают?
Я не говорил, что они вредят.
Но я согласен не с тем, чтобы они что-то вредили. Я сказал бы, что очень часто это бывает энергия, направленная не туда, не в обиду проукраинским активистам будет сказано.
То есть она больше бессмысленна, да, вы это имели в виду, Виталий?
Ну, оно какое-то выплескивается в какие...
Да. Что патриотизм это, ну, через 2 года после освобождения должны были понять, что патриотизм это не вышиванки и не флажки. И действительно требовать там от городской власти сейчас вот срочно перейти на украинский язык, это не слишком рационально, и это не является фактором объединения. Увы, очень радикальные действия сейчас по украинском толке, они будут скорее восприниматься очень неприятно и очень болезненно остальной частью города. Проблема общества сегодня, по моему мнению, Славянске, Краматорске, Пинске, на современных территориях, это то, что фронт ушел как таковой, боевых действий не ведется, но война между людьми остается. То есть люди все равно делят, условно говоря, на сепаратистов и, условно говоря, на бандеролов, хоть это и язык ненависти. Этой ненависти очень много, и она, в принципе, на всех уровнях. То есть, не знаю, учитель сегодня в школе оказался каким-то не таким, его уже начинают клеймить. Один учитель приглашает, например, военных на классный час, он патриот. Другой учитель, у него другое мнение. Он уже сразу автоматически записывается в сепаратисты. Нету полутонов. Мы идем от крайности к крайности. Возможно, это какой-то период, который нужно пережить. Ну, то есть он естественен. Но мне кажется, что он подзатянулся.
А что нужно делать, по-вашему, Роман, с этим? Какие вот меры должно предпринять государство или местные активисты в этом плане?
Помочь, ну, хоть это и банально, но диалог. Пока люди не будут говорить между собой, пока люди не начнут, условно говоря, как-то высказываться не хейт-спичем, а какими-то рациональными мыслями друг к другу, только тогда мы сможем к чему-то прийти. Ну, пока что, увы, есть четкое разделение. Есть люди, которым, условно говоря, все равно, они их называют инертными, да. Может, в каком-то смысле они просто закрываются от политики, от общественно-политических процессов. Есть пророссийские люди, но они сегодня, разумеется, активно своих не выражают мнений и действий. Как бы просто из-за, не знаю, из-за общественной, из-за безопасности. И люди проукраинские очень часто перегибают палку. Это есть, увы. И я боюсь, что просто иногда это может быть не в коня корм. Просто это может отвлечь.
Спасибо, Роман. Напоминаю, на прямой телефонной связи из Львова был славянский журналист Роман Губа. У нас в студии Виталий Сизов. Журналист Виталий, согласны с тем, что сказал? Он сказал немножко до противоположного. Вы говорите о том, что люди там находят уже, да, взаимопонимание, учатся друг друга слышать. Роман вот немного другого мнения сейчас.
Ну, мне кажется, все-таки находят они понимание, особенно, ну, я когда говорил, я говорил это о политической плоскости, а на уровне депутатов, фракций различных, а штаба АТО, скажем, губернатора, депутатов местных советов, это немного другая прослойка. На межличностном уровне я говорил в обществе, что существуют группы, которые, ну, между собой не коммуницируют. Возможно, это имел Роман, что вот каждый живет в своем мире, верит своим, скажем, источником информации, верит в то, что ему хочется поверить, то, что соответствует его внутренним взглядам. И вот эти группы, они, ну как, мало с собой соприкасаются. То есть, у них
нет
понимания,
что... А если количественно как-то можно их оценить?
Я не знаю, социологических исследований не проводил. Я знаю одно, что большинство абсолютно хотят быть гражданами Украины и хотят жить в государстве Украины и признают себя гражданами Украины. А так я не мог бы сказать, что... И они примерно равные группы активные. по своей численности, но сейчас в последнее время все-таки преимущество за, скажем так, которые активно выражают свою прогосударственную позицию за людьми, а основная часть, они инертные, но дело в том, что они, допустим, могут связывать свои там, тяжелое экономическое положение в связи там, с проведением антитеррористической операции. Они, ну, как не, ну, вот они в это верят, это как религиозная вера. Они вот любят они Россию, допустим, и им тяжело объяснить, что, извините, ну, напала-то на вас Россия, и правительство Украины к этому отношения не имеет, но пришлось защищаться, да, эта война вот так произошло, извините, ничем не можем помочь. И еще добавляет, конечно, проблем невнятная позиция государства, которое так и не начало какое-то активное восстановление, то есть ты заезжаешь в Славянск по понтонному мосту, который там 2 года стоит, а там, не знаю, мост маленький, построить его элементарно, но до сих пор его не построили. Вещание украинских телеканалов, наша организация Донецкий институт информации проводила исследование. Ну, по большому счету, на оккупированную территорию это во многом фикция, потому что, ну, это и сами чиновники в официальных запросах ответы дают, что нас затрагивает лишь там юг Донецка.
Да, и мы говорили, у нас была Татьяна Попова в студии, мы это обсуждали.
И самое страшное, да, и даже в буферной зоне проблемы, а государство, мы можем, да, там обвинять Министерство информационной политики, но они нам скажут, что у нас бюджет 3 миллиона. Они отправляют запросы в Минфин, государство ничего не выделяет для этого, то есть непонятно, у нас приоритет работать с этими территориями или не работать. Никаких нет огромных инфраструктурных проектов. Из Краматорска ехать в Мариуполь 5 часов по разбитой дороге.
Это за это отвечает Киев или местная власть?
За это отвечает, я считаю, больше центральная власть, потому что сейчас мы находимся в состоянии отражения внешней агрессии, и поэтому...
И там военно-гражданская
администрация,
да. Там особое управление.
И вообще, в принципе, можно было уже разработать особую формулу там, финансирования этих проектов, потому что, ну как, у нас война, то есть кто должен? Местный совет отражать российскую агрессию и бороться с проблемами?
Тем
с
более, что в местных советах там сейчас продолжается раздрай, допустим, в Северодонецке том же, да, там вот много непонятных...
Ну, да, во-первых, происходит. Это не его полномочия, но как вот местный совет может починить дорогу из Краматорска в Мариуполь, которая имеет стратегическое значение? И многое непонятно, потому что идет война, ну как можно вот это, как было в начале вот этой называемой русской весны, когда многие мэры стали виноваты, даже те, которые не были виноваты, ну, пытались балансировать, они априори стали виноваты тем, что они не могли защитить свои города. Ну, а с другой стороны, если задуматься, то как они могли их защитить?
Ну да, у них не было возможности. К сожалению, Виталий, да. У нас заканчивается время. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Напоминаю, на студии был Виталий Сизов, журналист. Мы говорили о том, как живут города Донбасса через 2 года после оккупации их сепаратистами и освобождения Украины. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Владимир. Пенсионер. Город Первомайск. Луганская область.
Создайте впечатление всем нашим людям, которые проживают на Украине, что мы единый народ, корни у нас общие. Только верхи нас ссорят, чтобы на этом нажиться. Что же это такое? Как я могу, допустим, этой власти доверять? Моей матери 81 год, мне 60. А нас лишили, допустим, минимального. Всю жизнь прожил, строил город, работал на шахте «Елки зеленые». Зарабатывал эту пенсию. Она у меня там небольшая пенсия, как говорится. И меня этого всего лишили. Потому что, видите ли, я не могу с матерью выехать куда-то, потому что нет родственников у меня, негде остановиться. И здесь все нажитое бросить и уехать. Но зато там приняли решение такое. Мы, видите ли, кормим сепаратистов. Выходит, и я тогда, если здесь нахожусь, сепаратист.
Ваш голос. Слушайте на Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Верховная Рада сегодня отправила в отставку Арсения Яценюка и проголосовала за назначение премьер-министром Украины Владимира Гройсмана. За отставку старого и назначение нового премьера парламент проголосовал одним пакетом. Решение поддержали 257 депутатов. Кроме того, Верховная Рада утвердила состав нового правительства, кроме министра здравоохранения. Спикером Верховной Рады стал Андрей Порубий. Новоназначенный премьер-министр Украины Владимир Гройсман и его правительство должны воспользоваться моментом для восстановления доверия граждан. Такое совместное заявление после избрания премьер-министра и назначения нового Кабмина сделали верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерико Могерини и еврокомиссар по политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан. Европейские политики выражают надежду, что назначение нового правительства даст новый импульс реализации минских договоренностей. Они в очередной раз призывают уважать каждую из сторон конфликта. Евросоюз остается преданным делу поддержки Украины, говорится в сообщении. Пока Россия не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям, на нее будет продолжаться давление. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбу во время визита в Киев. Среди этих обязательств он отметил освобождение Надежды Савченко и других подлиц заключенных. Также заместитель генсека заявил, что попытки России представить свои силы на Донбассе в образе добровольцев и отпускников смешные. Российская Федерация последовательно отрицает участие своих кадровых военных в конфликте на востоке Украины. Сегодня Владимир Путин также заявил, что Россия выполнила все свои обязательства по Минским соглашениям и обвинил в невыполнении договоренностей Киев. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва и Киев контактируют по поводу судьбы украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом он сказал во время общения в прямом эфире с россиянами. Это было первое заявление российского президента после объявления приговора Надежды Савченко Донецким судом Ростовской области. Однако не сообщил никаких подробностей.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.